Ступенька треснула и разлетелась в щепки, когда та выпрыгнула из своего укрытия. Именно громкий треск ломающегося дерева подтолкнул Варнера. Он выстрелил. Выстрел был оглушительным. Что-то яростно дернуло его за ногу. Она вцепилась зубами в каблук его сапога. Он принялся наносить тяжелые удары ружьем ей между плеч, а она тянула его к своему жадному рту. Он надавил носком сапога на захваченный каблук другой ноги и пнул изо всех сил. Его нога выскользнула из ловушки, и он пополз к своему рабочему столу, едва удерживаясь, чтобы не скатиться по качающемуся полу. Много лет назад он приобрел в Борнео у одного малайца Крис кинжал с волнистым лезвием. Варнер использовал его, чтобы вскрывать письма или, когда ничего более подходящего под рукой не было, ковырять им в зубах. Провидение улыбнулось ему в тот момент, ибо комната озарилась вспышкой молнии, и в ее свете кинжал блеснул на столе. Варнер схватил кинжал и, обернувшись изо всех сил, сделал выпад и вонзил клинок в темноту.
— Я до сих пор не могу сказать, что это было, —
задыхаясь, говорил прикованный к постели старик 20 лет спустя.
— Случай или судьба, удача или рука ангела-хранителя, направившая мой кинжал ровно в черный глаз проклятой зверюги. Да, я сделал выпад вслепую и ослепил ее. Громче, чем волны, бьющие корабль, были ее рев и рычание от страха и боли. Она отступила, и я услышал, как она повалилась на мою сломанную кровать. Возможно, она споткнулась о тело бедняги Бернса, не могу сказать. Я уже был у двери.
Случай или судьба подарили ему возможность спасения. Теперь страх и его неизменный спутник адреналин дали ему силы использовать ее. Он отпихнул в сторону шкаф, распахнул дверь и нырнул под пелену дождя.
«Я не смотрел ни направо, ни налево», — сказал он. «Я не думал о том, что меня может смыть волной или ударить молнией. Я бросился к спасательным шлюпкам».
Но веревка, которой были привязаны шлюпки на Феронии, перекрутилась под порывами ветра, и размотать ее было невозможно. Сжимаясь от холода в ледяной воде, затопившей лодку, Варнер щурился под стекавшим по лицу дождем и негнущимися пальцами пытался развязать узлы на веревке. Все так же, опустив голову и не раскрывая глаз, Ортроп тихо произнес: «Нож».
«Браво, Ортроп! Нож! А знаете ли вы, что все то время, что я пытался развязать узлы, лезвие было зажато у меня между зубами, чтобы они не стучали так сильно? Истерично хохоча над собственной глупостью, я вспорол, наконец, узлы ножом и тут же свалился на лодке в море».
По окончании его рассказа все некоторое время молчали. Ортроп оставался стоять у стены, а Варнер лежал, как лежал с момента нашего прихода, неподвижный, словно труп, и язык его облизывал посиневшие губы, и глаза блуждали по потолку. Я стоял у двери, там же, где встал, как казалось, много часов назад. Если бы я не видел Элизу Бантон в оскорбительных объятиях антропофага, если бы не стал свидетелем гибели Эразмуса Грея, я, несомненно, подумал бы, что весь этот рассказ — плод больного, измученного воображения, галлюцинация, порожденная старческим слабоумием, и что стоит он не больше, чем сказки о русалках и левиафанах, способных проглотить корабль вместе с командой. Жестокая ирония. Как же так? Как после чудесного спасения правда и правдивость привели его сюда, в сумасшедший дом? Но ведь только сумасшедший верит в то, что известно наверняка каждому ребенку. Монстры, которые лежат в ожидании под нашими кроватями, существуют. «Какая невероятная удача!» — сказал доктор, прерывая, наконец, молчание. «Не только сбежать той ночью с корабля, но и выжить в море, дождавшись спасения».
«Я всех их потерял. Каждого!» —
отозвался Варнер.
«И я провел 20 лет в этом ужасном месте. Последние 5 прикованным к этой постели. Со мной только мои воспоминания и эта отвратительная старуха с гремящей связкой ключей. Вот вам и удача, Уортроп! Так что, если жизнь — это вопрос, у меня есть на него ответ. Сбежать и спастись нельзя. Судьбу не проведешь. Я был капитаном. Ферония принадлежала мне, а я ей. И я ее предал. Я предал и покинул ее. Но судьбу не предашь и не проведешь. То, что предначертано, можно только отсрочить. Видите ли, мне было суждено быть съеденным. И несмотря на то, что я выбил себе отсрочку, долги все же надо отдавать. И я плачу по счету.
Уортроп застыл. С минуту он пристально рассматривал раздутое лицо, слезящиеся, бегающие глаза, суетливо двигающийся язык. Он поднял с пола лампу и передал ее мне. «Подержи-ка, Уилл Генри», — сказал он мне. «Да повыше. И отступи немного назад». Он схватился обеими руками за одеяло. Варнер скосил на него глаза и прошептал «Нет!». Но пошевелиться он не мог. Уортроп подкинул одеяло и отпрянул с невольным вскриком. Хезекия Варнер лежал обнаженным, как в день своего рождения, под слоями студенистого жира. Кожа его была того же серого оттенка, что и лицо, а на разных участках его огромного тела были наспех прикреплены неровной мозаикой марлевые компрессы. Более тучного человека я в жизни не видел, но не это заставило меня вскрикнуть и отпрянуть. То был запах. Запах гниющей плоти, который я почувствовал ранее. Тошнотворный запах, принятый мной за дохлую крысу под кроватью. Я посмотрел на доктора, вид его был мрачен.
«Подойди, Уилл Генри», — сказал он. «И держи лампу над ним, пока я осмотрю его».
Я подчинился, конечно, стараясь осторожно дышать ртом, но и тогда чувствовал привкус на кончике языка, пощипывающую кислинку, сопровождающую любой едкий запах. Итак, я держал лампу над неподвижным телом капитана, а доктор склонился над ним и осторожно принялся снимать один из компрессов. Варнер застонал, но не шевельнул ни мускулом.
«Не надо!» — взмолился он. «Не трогайте меня!»
Уортроп был глух к его мольбам.
«Глупо с моей стороны было бы не осмотреть вас и не увидеть все сразу. Для них может быть только одно объяснение, Уилл Генри».
Я кивнул. В одной руке я держал лампу, освещая доктору его работу, а другую прижал к носу и рту. Я кивнул, но не понял, для кого может быть только одно объяснение. Кожа Варнера натянулась, когда доктор отлеплял марлю. Компресс казался слишком белым на фоне его серой кожи. Его сделали недавно, миссис Браттон пришлось потрудиться, пока Стар заговаривал нам зубы в гостиной. Да, ей пришлось немало потрудиться. Вычистить комнату, обработать ее хлоркой, стянуть с Варнера грязную одежду, наложить свежие марлевые компрессы, и все это ради того, чтобы скрыть... что... Уж, конечно, не пролежни, потому что при комплекции Варнера они были неизбежны. Тогда что же? Ответ, конечно, жужжал и бился о стекло позади нас. Откуда столько мух?
«Не трогайте меня!» —
прошептал с кровати человек, превратившийся в корм. Компресс, снятый Уортропом, покрывал почти весь правый бок Варнера. Под ним оказалась рана размером с блюда, овальная, с неровными воспаленными краями, влажная полость, ведущая прямо к ребрам. Кровавый гной стекал с нижнего края полости по складкам жира на заплесневевшую простыню. Ее старуха не смогла поменять, уж больно тяжел был Варнер. Уортроп что-то промычал, склонившись над раной так низко, что едва не касался ее лицом, и заглядывая внутрь.
«Нет», — пробормотал он, качая головой, — «здесь нет. А, вот они. Все же миссис Браттон пропустила парочку. Видишь их, Уилл Генри? Наклонись пониже. Видишь? Вот там, под вторым ребром».
Я проследил взглядом за его пальцем и увидел. Они извивались и скручивались в гниющей массе внутри бессильного, оскверненного тела Варнера. Три личинки, исполняющие запутанный сложный танец на зараженном мясе. Их черные головки блестели, как отполированные бусинки.
«Не прикасайтесь ко мне!»
«Обрати внимание, Уилл Генри, мы близоруки в своем восприятии, осмыслении и понимании», — вздохнул доктор. «Подумать только, простейшие личинки потребляют сырого мяса больше, чем львы, тигры и волки вместе взятые. Так, это что такое?» Он метнулся мимо меня к подножию кровати. Я ошибался, думая, что капитан полностью раздет. Нет, на нем были сапоги. Кожа на них потрескалась, шнурки скатались в узлы. Доктор слегка надавил пальцем на воспаленную кожу прямо над правым сапогом, и Варнер тут же хрипло закричал от боли. Ортроп просунул руку между каблуком и матрасом, и одно только это движение заставило капитана застыть в агонии.
«Ради бога, Ортроп, имейте хоть каплю милосердия!»
«Стопа воспалена. Инфицирована так же, как и левая, я полагаю», — пробормотал монстролог, не обращая внимания на мольбы Варнера. «Поднеси лампу поближе, Уилл Генри. Стой здесь, у изножья кровати. Жаль, у меня нет острого ножа. Я мог бы срезать его».
«Только не сапоги! Только не мои сапоги!»
Ортроп ухватил гниющий сапог обеими руками и потянул изо всех сил. «Интересно», — подумал я, — «это те самые сапоги, которые спасли ему жизнь 20 лет назад? Неужели он так и проносил их все это время в суеверном страхе?» У доктора вены вздулись на шее, так сильно приходилось тянуть сапог. Варнер выл и сыпал ругательствами, а потом разразился слезами. Наконец сапог оторвался от ноги и буквально развалился в руках Уортропа. Вонь гнилого мяса окатила нас волной. Когда сапог был сдернут, вместе с ним отодралась кожа, и густой гной цвета болотной жижи хлынул на простыню. Уортроп подступил с выражением отвращения и смятения на лице —